Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке. Сегодня архив 2004 года. Участвуют в обсуждении историки, коллега Владимир Тольц, на тот момент ведущий программы «Радио Свобода», и его соавтор Елена Зубкова. Историк и текстолог Давид Фельдман, политолог Андрей Колесников, поэт Игорь Иртенев, Борис Якименко, первый заместитель руководителя одиозного движения «Идущие вместе», которое тогда активно боролось с писателем Владимиром Сорокиным. Движение было распущено, когда стало ненужным Кремлю, как на следующее ему движение «Наши». Однако замечания Бориса о Сталине оказались не безинтересными. Вел программу журналист Игорь Мартынов. Итак, Сталин как тиран и миф.
Первый вопрос, естественно, будет к историку. Как по мерилам историческим дотягивает Сталин хотя бы до рейтинга Путина? Елена Зубкова.
Такого рода рейтинги вообще вещь страшно лукавая, как и любые рейтинги в принципе. Мы же очень много пока не понимаем в том, что было тогда. Нас ожидает некий очередной исторический бум. Как правило, он, скорее всего, будет такой же конъюнктурный, как и прочие наши исторические бумы, потому что Сталин сегодня – это то, что мы не додумали о Сталине вчера.
Если позволите, я немножко вот дополню ответ Елены. Можно сказать о нашем совместном с Еленой проекте, который осуществила «Радио Свобода» с одной стороны и Российский государственный гуманитарный университет с другой, а также общество «Мемориал», еще активный участник, в мультимедийном проекте под условным названием «20-й съезд», в котором рассматриваются события с начала 50-х годов до конца 56-го. Что-то действительно происходит и в российской историографии. Но, мне кажется, Елена абсолютно права, конъюнктурных публикаций о Сталине, каких-то вот скандальных вещей, которые на самом деле являются специальной подборкой довольно известных фактов, интерпретируемых в виде вот такой жареной пищи для бедных интеллектуальные, это, мне кажется, в России все-таки превалирует, если говорить о теме Сталина сейчас.
Вообще, как бы эта фигура, насколько она уже перешла в ранг, скажем, Наполеона? Просто как бы от Наполеона теперь осталось, что прах его в пантеоне, треуголка его растиражирована. Насколько уже Сталин перешел вот в эту мифическую область? Или это по-прежнему персонаж, который влияет на современность?
Вы знаете, тут, если угодно, некая динамика, она прослеживается, но на большом отрезке только времени. Тут вот что происходит. Ну, скажем, если Сталин был культовой по-настоящему фигурой при его жизни, то потом начинается известный период борьбы с культом личности, который окрашивает реальное знание историческое о Сталине вот этим политическим негативизмом, когда все, что пишется о Сталине, все, что он воспринимается совершенно однозначно. Потом происходит некий откат в середине 60-х годов, который интеллигенция тогдашняя называла попыткой восстановления сталинизма. Да? На самом деле, теперь даже этот процесс нам представляется гораздо более многогранным, ведь существовало и народная, очень распространенная реакция на разоблачение культа личности, она не всегда была однозначно положительной. Но, конечно, со временем Сталин все больше уходит в прошлое, в историю. Конечно, его образ более многосторонне представляется там, в художественной литературе, в исторической литературе и так далее. Любой радикальный поворот в жизни страны, например, эпоха перестройки, а потом эпоха, связанная уже с концом Советского Союза, вызывает всякий раз масса писаний о Сталине.
А вы могли бы сформулировать отношение самой многочисленной общественной организации молодежной России к фигуре Сталина?
Конкретного отношения никакого, безусловно, нет. Потому что, надо сказать, что для членов нашей организации, я думаю, что в целом вообще для молодежи Сталин сейчас гораздо меньше значит, чем для любого, наверное, из тех, кто сидит здесь. Потому что, вольно или невольно, они находятся гораздо дальше от Сталина, чем люди, которые старше их, например, даже на 15-20 лет. И поэтому, в общем-то, он у них вызывает не больше интереса, чем, наверное, любая историческая фигура, которая была в то время. И тем более, что те люди, которые ежедневно видят на экранах кровь, гибель людей, трупы и многое другое, их очень трудно ужаснуть сталинскими преступлениями, сказав, что вот тогда погибали люди. То есть им не с чем сравнивать в этом отношении. То есть они видят то же самое сейчас, и поэтому им очень трудно, наверное, объяснить ту трагедию, которую пережила наша страна в то время. Поэтому не более, чем, обычный исторический персонаж.
На самом деле, я вот хотел бы еще напомнить об одном конфликте, скажем так, вашего движения с писателем Владимиром Сорокиным.
Речь шла о том, что как бы мы ни относились к Хрущеву и к Сталину, но мы в любом случае должны беречь чувства тех, кто прошел со Сталином практически всю свою жизнь. Их можно не понимать, можно этих пожилых людей считать там недоумками, отставшими от жизни как угодно. Но благодаря этим людям мы существуем сейчас. Мы спасены от фашизма, от многого другого. Нам трудно порой понять, что да, человек прожил всю жизнь при Сталине. И любому молодому человеку очень легко сказать, знаете, я вот жил неправильно, мне вот об этом сейчас говорят, я начну жить заново. А тот человек, который прожил эту жизнь, и вдруг ему сказали, ты всю жизнь работал на убийцу и негодяя, который погубил полстраны, ты участвовал в этих преступлениях. Понимаете, ему лучше либо после этого нужно умереть, либо ему нужно до конца своих дней защищать Сталина. Потому что он просто не может вот так просто перечеркнуть всю свою жизнь.
Игорь Евгеньевич. По вашим ощущениям, примерно каков процент среди тех людей, ветеранов, людей, чья молодость пришлась на время Сталина, на время войны, каков примерно из них процент читателей Сорокина?
Вы знаете, минимальный. Они вообще очень оторваны от современной литературы.
Борис, я позволю остаться на другом вашем замечании. Это по поводу того, что если люди узнают, что человек, с именем которого они там жили, работали и так далее, чем-то плох, то им остается только повеситься. Вы знаете, я довольно долго жил в Германии и общался там с людьми, которые были, вот они живые сейчас, те, которые были в Гитлерюгенд, с членами партии, Национал-социалистической рабочей партии. После войны, как я понимаю, когда им сообщили, что человек с именем которого они жили, работали, боролись и погибали, оказался нехорош, но они и сами убедились в этом. Был определенный процент в обществе самоубийств после гораздо более сильного потрясения, но он был незначительным. Мне кажется, вы преувеличиваете вот эту возможную реакцию на такое крушение представлений о былом вожде в обществе. Люди продолжают жить дальше и усваивают новые ценности, как показывает немецкий опыт.
Конечно, много людей готовы дожить свою жизнь уже, соответственно, совершенно другими интересами и, так сказать, осознавая другую реальность. Но, понимаете, то, как делается в данном случае, ни в коем случае я не пытаюсь, там, например, как-то защищать Сталина. Понимаете, если мы хотим до этих людей донести весь ужас того, что происходило, мы не имеем права делать это так, как это делает Сорокин. Нельзя осуществлять глумление. Нельзя, как сейчас, вот десятка книг, вы говорили, что издается огромное количество литературы о Сталине, которая не имеет ни научного, ни какого другого значения. Это бесконечное обсуждение его личных дел, проблем, какая-то мистика сюда вплетается, совершенно немыслимая. То есть такая демонизируется сознательно там какие-то моменты. Вот этого делать нельзя, потому что если мы хотим разобраться во всех этих вещах, мы должны откинуть и эмоции, и пафос, и говорить об этом серьезно.
Журналист «Известия» Андрей Колесник политиков, ему слово.
Мы немножко, наверное, обобщаем, когда говорим о широких пенсионерских массах, как о такой гомогенной массе, о таком едином синклите, потому что среди пенсионеров, безусловно, очень много граждан, пострадавших от сталинских репрессий, людей, которые очень плохо относятся к Иосифу Виссарионовичу, лично по личным мотивам. Конечно, трудно себе представить социологический замер, сколько сейчас среди пенсионеров сторонников Сталина и шире советского режима, и противников. Ну, что в большинстве своем пенсионеры, скажем, не очень хорошо относятся к тем переменам, которые были в последние годы. Но это не означает, что основная масса из них будет возмущаться глумлением над историей. Вообще, так сказать, понятие глумления над историей – это, в общем, такая абсолютная абстракция, потому что взять того же Сталина, да, это вот сейчас уже такая... Практически человек созрел для того, чтобы быть торговой маркой. Такой уже бренд, потому что историческое содержание из него совершенно выветрилось. Для нового поколения он уже ничего не значит. Это такой же персонаж, как Наполеон. Для старого поколения это действительно, так сказать, их жизнь. Это или предмет ненависти, или предмет обожания, или предмет равнодушия. Для, так сказать, современной, скажем, рекламной индустрии, по-моему, это еще не востребованный такой ресурс. Даже Ленин стал персонажем мультфильмов всяких там. Че Гевара там появился сейчас, да, в рекламе. Сталином не злоупотребляют, потому что, ну, жутковатая фигура, безукоризненно жуткая фигура, совершенно страшный человек.
Действительно, вот с 90-х годов по Арбату бродили практически на равных правах двойники Сталина и Ленина. И вот уже в течение где-то 2 лет, не знаю, с чем это связано, но двойник Сталина куда-то делся, тем не менее, значит, двойник Ленина продолжает собирать свою некровавую жатву с прохожих иностранцев.
Архив «Свободы в клубах» 2004 года. Сталин сегодня.
В свое время известная ироническая школа «Московская поэзия» начинала на обстёбывание, так скажем, советской символики, и досталось, конечно, и Иосифу Виссарионовичу тогда. Я хотел бы спросить у, в общем, где-то основоположника этой школы, иронического Игоря Иртенева, насколько сегодня Сталин представляет художественный интерес?
У меня лично, значит, он художественные интересы не вызывает. Ну, просто неприходящая отрыв за 50 лет, которые прошли со дня его смерти, она самую по себе упору. Но я думаю, что скорее это, значит, как бы вопрос не ко мне, а к радикальным художникам, да, авангардистам, которые играют с этими символами. Потому что, скажем, для тех, кто помоложе, ну, это действительно Че скорее романтический, в общем, а не злодей, сильно траченный временем.
То есть стихи по поводу Сталина никак не пишутся, да?
Да нет, ты знаешь, я даже как-то... Самое смешное, что я пытался вспомнить, фигурировал он у меня хоть раз вообще в текстах, решил, что нет. А потом неожиданно просто вспомнил однажды, действительно, было у меня там с ним было стихотворение «За что убили Чаушеску», которое кончалось там словами: «Но если мой черед настанет, то я бы так вопрос решил, уж если умирать как Сталин, а жить как Чаушеску жил». Вот, но больше не было, ты знаешь, как ни странно.
Хочет включиться в беседу текстолог Давид Фильдман.
Товарищ Сталин в эту сторону пошел и пришел в наше время. Потому что мы все говорим на языке, который создан Сталином и создан для разговора о Сталине. Безотносительно к тому, как мы относимся к Сталину. Мы говорим «Великая Октябрьская социалистическая революция». Мы говорим «коллективизация», «индустриализация», «перестройка». Кстати, «перестройка» – это сталинский термин. Мы говорим «Великая Отечественная война», мы говорим «культ личности», «репрессии», «реабилитация», «наследие», «основоположники». Все эти термины были введены Сталином. Он создал язык страны, которой больше нету. Нету Великой Советской империи, а язык есть. Странно, когда рассуждают о Сталине как о каком-то широкомасштабном злодее. Он выражал все то, что хотело видеть большинство. Ну, а если большинство хотело видеть не то, что было на самом деле, если большинство приветствовало все то, что делалось при Сталине, то сталинская ли это вина? Мы говорим сейчас о создателе советской культуры, потому что, когда речь идет о советской культуре, как бы к ней ни относиться, она мыслится как то, что было при Сталине, и то, что было после Сталина. Ну, небольшой отрезок до Сталина. Я полагаю так, что язык, который создан при Сталине и для разговора о Сталине, еще не изучался. Я говорю с полной ответственностью, потому что моя специальность – это изучение технологий, посредством которых формируется общественное сознание. И здесь Сталином сделано больше, чем кем бы то ни было другим.
Вы знаете, я хочу сделать некую фотографическую справку относительно того, что бренд «Сталин», плохо раскручиваемый в торговле. Мы же, в общем, говорим сейчас о Сталине как о не только там явлении русской культуры. Мы говорим о человеке, который внес значительный вклад во всемирную историю. Если так подходить к этому, то вот вам пример в Чехии сейчас. Кстати, Чехословакия была страной, где был поставлен хронологически самый последний памятник Сталину. И вскоре он, правда, уже был снесен, потому что наступила другая эпоха. Вот в Чехии имеет хождение, скажем, три вида водки, связанные с именем Сталина. Это «Сталинские слезы». Там есть водка «Горбачев», как всюду, есть водка «Ельцин». Появляется какой-то напиток, кстати, «Путин» под названием. А вот водка «Сталинские слезы» есть даже трех видов. Все они продаются в таких бутылочках в виде одной из кремлевских башен. Есть просто «Сталинские слезы» чистые, есть с перцем и еще какие-то. Товар, который находит большой спрос обычно у туристов из России по доступной цене, но говорят, что в сравнении с другими водками уступает им по качеству. Вот, собственно, такая маленькая справка.
Я бы хотел вернуться вот к теме язык Сталина и литературы. Вот Давид Фельдман является комментатором к самому полному изданию «Золотого теленка», да, и «12 стульев». Вот взаимоотношения тогда Ильфа, Петрова и Сталина, насколько они использовали этот язык? И, собственно, тогда же ведь творили как бы школу Абериутов, из которой потом выросла во многом ироническая школа, таким образом впитав, видимо, этот язык. Насколько вот Сталин был литератором опосредованно?
Почему же опосредованно? Он был литератором непосредственно. И в данном случае я могу сослаться на книгу, которую выпустил израильский словист Михаил Флайскуб. Она так и называется «Писатель Сталин». Что же касается Сталина, Ильфа и Петрова, то я озвучиваю то, что мы уже опубликовали с моим соавтором Михаилом Павловичем Одесским. Разумеется, Ильф и Петров писали на языке советской эпохи, именно поэтому они и были поняты. Они виртуозно использовали те модели технологические, которые были созданы при Сталине. Вот есть предисловие к роману «Золотой теленок», которое заканчивается фразой: «Если вот некие люди будут приставать к нам и говорить, что сатира не нужна, то мы обратимся к прокурору республики». Слова «прокурору республики» сейчас несколько удивляют. Что это за прокурор? Однако до самого 1938 года фамилия прокурора в изданиях указывалась. У него была значимая фамилия Крыленко. В этот момент он был главным обвинителем на всех политических процессах. И Ильф и Петров в данном случае напомнили своим оппонентам, что сатира признана партией допустимым оружием в борьбе с тем, с чем надо бороться. То есть умели люди говорить на языке этой эпохи и с успехом говорили. Они объяснили, что за обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 58 пункт 10 «Антисоветская пропаганда», они ответят обвинением, предусмотренным той же статьей пункт 7 «Вредительство». То есть оппонент мешает проводить политику партии. Они говорили на этом языке, они его знали и знали в совершенстве. А абсолютно сталинская цитата. Это Сталин в своей речи, а затем и статье «Головокружение от успехов» говорил о головотяпских упражнениях. Так что здесь Ильф и Петров прямо ввели сталинскую цитату, намекая, чью волю они выполняют. Реально, разумеется, они выполняли не его волю, а жили, как живут все писатели, то есть пытались говорить в пределах возможного. Но, тем не менее, языком эпохи владели. Кстати, мы и сейчас говорим, подчеркивая, на этом языке. Вот прозвучал термин «сталинские преступления». Это же 20-й съезд, это Хрущев. «Сталинские репрессии». Это опять-таки 20-й съезд. Обратите внимание, эти термины очень удобны. Потому что, когда вы говорите «репрессии», не возникает вопроса, о чем идет речь. Мы говорим на языке, который создавался при нем, под его руководством, или для разговора о нем – после того, как его не стало.
Не могу с вами полностью согласиться, потому что все-таки, наверное, словарный запас формируется не на протяжении там, 10-15 лет, потому что мы говорим, ну, условно говоря, мы говорим на том языке, который начал Пушкин, строго говоря, то есть прародитель русского литературного, да и разговорного, кстати, языка. Все-таки Пушкин, все-таки там было, считайте, почти полтора века до Сталина.
Прошу
ну,
прощения.
Не полтора, скажем, 100 лет уж точно, не убиенных.
Прошу прощения, да. Игорь. Когда мы с вами упоминаем такое понятие, как русский литературный язык, да, бесспорно. Когда мы говорим о языке, посредством которого обсуждаются политические проблемы, и прежде всего политические проблемы, связанные с советским периодом, то здесь мы говорим на языке Сталина, в его терминах или терминах, которые созданы для разговора о нем. Культ личности, реабилитация, репрессии, коллективное руководство – это все для него.
Я хотел бы спросить у историка Елены Зубковой, а, собственно, историки выдвинули какие-то альтернативные термины культу личности, репрессиям, и вообще занимаются они поиском новых каких-то названий?
Строго говоря, историки всерьез темой Сталина занялись не так и давно. Независимо от того, что появилось огромное количество литературы у нас и на Западе, посвященной сталинской теме, но не сталинской проблеме. Я вспоминаю 87-й год, историко-архивный институт, где было объявлено о лекции, посвященной Сталину. Читать эту лекцию должен был покойный Юрий Степанович Борисов. Так вот, к зданию историко-архивного вынуждены были пригласить конную милицию. Так много было желающих. Люди висели на окнах. Актовый зал находился на первом этаже. Штурмовали актовый зал через окна. Мне тогда так туда пробиться не удалось. А Борисов на следующий день гордо демонстрировал свое пальто без пуговиц. Потому что он, как лектор, не мог туда прорваться. И сейчас мы констатируем, что Сталин вроде бы как личность нас не интересует. Но ведь помимо Сталина остались такие явления, как сталинизм. Да? Сегодня мы говорили культ личности, репрессии, реабилитация. Это ушла фигура. И я не знаю, сейчас, наверное, никакая лекция, никакая публикация, посвященная ни одной исторической личности, не вызовет ажиотажа 87-го года. То есть ушла вот эта всеобщая потребность знать историю, как мы тогда говорили. И появилась возможность, ну что ли, нормальной работы для историка. Мы начинаем осмысливать какие-то процессы. Но то, что сейчас сказал Давид, всерьез разобраться, что такое репрессия. Всерьез восстановить идеологему 20-го съезда. Этого никто не делал. Вот впервые как раз эту попытку сделал тот самый Давид Фельдман и Михаил Одесский. Это, так сказать, две части одного неразделимого целого. И тут нет ни одного лишнего слова. И здесь было не выражение «культ личности Сталина», а первоначально же они придумали другую формулировку «культ личности товарища Сталина». Вот так вот говорил Маленков в июле 1953 года. Если серьезно разобраться во всех этих вещах, они не только говорили на языке товарища Сталина, они во многом реализовывали либо те наработки, либо те идеи, которые уже были высказаны. Не только коллективное руководство. Попытка что-то такое изменить в ситуации ГДР, что это, инициатива Берии или Молотова, ничего подобного. Это перепев ноты Сталина 1952 года. Та конфигурация власти, которая начала складываться после смерти Сталина, он просто не успел довести это дело до конца. Но вот разделение функций партийных и государственных органов, создание такой причудливой структуры двойного наследничества, когда часть функционеров была посажена на партию, а другая часть на правительство, такой своего рода коллективный наследник, это все придумал он. Сама фигура Сталина как бы исчезла из поля зрения, и, может быть, это хорошо, но те же самые проблемы остались. И никто, скажем, мне не докажет, что в современной ситуации мы живем еще не при Сталине. Пока наша власть мыслит по отношению, скажем, к народу в категориях населения, а не люди, так как это мыслил товарищ Сталин, мы все еще живем при сталинизме.
Я бы добавил, что сталинизм – это естественное состояние большинства населения. Так что не надо вот так думать, что власть чего-то навязывает. Власть, которая навязывает, долго не сидит.
Что означает вообще политическое наследие, багаж, инструментарий Сталина сегодня для сегодняшних политиков для сегодняшней власти в России. Я хочу обратить этот вопрос Борису Якименко.
Ну, мне представляется, что сейчас уже, по-моему, трудно, наверное, говорить о том, что современная политика пользуется каким-то сталинским инструментарием. Ну, слишком много изменилось за эти 50 лет, чтобы можно было напрямую проводить какие-то аналогии. Сейчас, ну, действительно, так сказать, в основе своей все изменилось, и, может быть, даже если хоть какие-то внешние формы случайно совпадают, то, как известно, история признает вообще наличие совпадений в целом, так сказать, в историческом процессе и учитывает их, когда выносятся какие-то решения или суждения.
Борис, в 99-м году, когда отмечался, ну, несколько фальшивый, может быть, юбилей 120-летия со дня рождения Сталина, я попросил одну из моих московских коллег провести опрос на улице и в школах. Да, и вот один из людей на улице на вопрос о Сталине сказал, это был конец декабря 99-го, Путин – это Сталин сегодня. Как вы относитесь к этому тезису вот простого человека улицы, если угодно?
Сейчас много говорят об опасности якобы возрождения сталинских методов, сталинского культа и так далее и тому подобное на современном уровне. Мне представляется, что эти опасения безосновательны по многим причинам. Нужно понимать, что в условиях отсутствия средств массовой информации, тех, которыми мы пользуемся сейчас, Сталина можно было представлять себе каким угодно – двухметровым гигантом, могущественным и так далее. Действительно, если бы его регулярно показывали по телевизору, как сейчас, и давали возможность слушать то, что он говорит, и так далее, и тому подобное, я думаю, что и в то время об этом культе можно было бы не беспокоиться во многом. В силу современных условий, того, что у нас гигантское информационное поле, огромное количество средств массовой информации, интернет, мне представляется, можно не опасаться никаких рецидивов того культа, который происходит в то время.
Архив «Свободы в клубах» 2004 года. Сталин сегодня. Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Книги польского исследователя дизайна Марцина Вихи стали интеллектуальными бестселлерами года в России. Название книг «Как я разлюбил дизайн» и «Вещи, которые я не выбросил». С переводчицей Полиной Козыренко-Юстовой мы обсуждаем феномен этого автора и его успех у российской публики. Обе книги Марцина Вихи стали буквально, я бы сказала, интеллектуальными бестселлерами. У вас есть какое-то объяснение, почему эта книга стала такой популярной? На нее написана куча рецензий, масса людей о ней говорили, у меня спрашивали про нее и рассказывали про нее. В чем секрет успеха Вихи для русского продвинутого читателя?
Ну, это, конечно, очень отрадно, что польская книга вдруг внезапно приобрела такую популярность, потому что, как правило, совершенно прекрасные польские книги в очень хороших переводах, увы, проходят абсолютно незамеченными, но стоит вспомнить польскую серию издательства НЛО, которая, ну, де-факто редкая книга выбивалась куда-либо вообще в зону читательского интереса. Я имею в виду, конечно, широкую публику, не ту, которая специально интересуется польской литературой или Восточной Европой.
При том, что там были настоящие звезды.
Там, да, при том, что там была на минутку Ольга Токарчук, лауреатка Нобелевской премии, и много имен, которые действительно очень важны и для польской, и для мировой культуры. очень приятно, что книга Марцина Вихи была замечена. Честно говоря, даже, наверное, какого-то логического объяснения у меня нету. Может быть, он попал в какую-то струну. Российскому читателю не хватало какой-то такой литературы, потому что у нас вообще с литературой факта, с нон-фикшн, ну, здесь стоит еще, конечно, может быть, позже немножко поговорить про жанр. Честно говоря, довольно сложно определить жанр его книг. Если так сильно обобщить, то это широко понятая литература факта, и, возможно, чего-то такого у нас нет.
Мне кажется, что вот то поле, на которое Виха попадает, это литература памяти. Читается уже на фоне памяти Марии Степановой, которая была очень мощным таким прорывом в сторону вещественности памяти о семье. Виха просто идеальный, мне кажется, собеседник Марии Степановой в этом смысле, особенно в книге, которая посвящена памяти его мамы, которая называется «Вещь, которую я не выбросила».
Не случайно «Память в Польше» стала необыкновенно, необычайно популярной тоже книгой, и не случайно именно Марцин Виха писал так называемый «блёрб» на обложку «Памяти», так что, конечно, это сообщающиеся сосуды. Действительно, и проблема и памяти, и вся эта история, рассказанная в том числе через вещи, и какие-то фрагменты, отрывки, то, что и у Марии Степановой в книге представлено, конечно, очень похоже. Ну и плюс, как мне кажется, что все-таки Польша во многом похожий опыт, но все-таки другой. Мы узнаем в этом во многом себя, и в какой-то из рецензий кто-то в Инстаграме, книжный блогер, написал, что у него ощущение, что Виха — это его брат в Польше, потерянный в детстве. С одной стороны, общий опыт, с другой стороны, все-таки немножко другая перспектива, и это интересно.
Я бы сказала, что мне жаль, что такая книга не была написана русским автором. Когда начинают русские авторы писать о своей семейной памяти, это всегда очень много чувств, но мало фактуры. Вот чем поляки хороши, это действительно литература факта, тем, что Виха, безусловно, находится в этом поле, в этом шлейфе, он воспитан этими людьми, которые занимались литературой факта, это просто очевидно. Вот когда русский человек начинает писать о своей памяти, он пускается в какую-нибудь немыслимую ностальгию, а Виха зловредный просто человек. Его ирония, ну, она просто убийственная. Это сарказм на сарказме, и даже когда он пишет о безусловно грустных вещах, о трагических вещах, а там, ну, мама умирает просто на протяжении книги, он ее хоронит буквально в двух последних главах. Отец умер. «Как я разлюбил дизайн» — это блестящая книга, посвященная истории дизайна 20 и 21 веков. Она начинается с того, что он выбирает погребальную урну для отца, который был известным архитектором, человеком безупречного вкуса, и думает, как бы отец отнесся к этой урне, и как бы он его критиковал, например, чтобы он сказал про эти ужасные ручки. И дальше он начинает рассказывать о безупречном вкусе отца и о том, что в семье был самый диктат этого отличного вкуса, и как же он ненавидит этот отличный вкус. Тут, конечно, трагическое и комическое абсолютно переплетается во всем повествовании.
Безусловно, и как раз такое словосочетание, как убийственная ирония, использовал польский критик, который писал рецензию на «Как я разлюбил дизайн». И действительно, у Вихи совмещаются все эти пласты. С одной стороны, вещи крайне серьезные. В каком-то смысле, даже если мы опять-таки возвращаемся к проблеме жанра его книг, то это и философский трактат, это и эссе, это и репортаж. Но все это действительно с такой убийственной долей иронии. Причем касательно как времен и Польской Народной Республики, так и современности. И как раз про урну — это один из моих любимых фрагментов, благодаря которому во многом мне захотелось переводить, ну, я бы сказала, нам, потому что мы переводили вдвоем с Ольгой Чеховой. Мне сложно за нее говорить, какие у нее любимые фрагменты, но меня про урну как-то сразу зацепило, особенно фраза про то, что неверующий еврей оказался вне целевой аудитории, так как ему там предлагали кресты, там Иисусов, и все такое вот сугубо религиозное.
Католическое.
Причем ультракатолическое. И бедный отец, неверующий еврей, оказался, ну, совсем вне поля вот этого всего мейнстрима. Это, конечно, совершенно прекрасно.
Давайте про Виху, может быть, и про его семью несколько слов. Он человек, который родился в 70-м году. То есть он успел застать социалистическую Польшу еще вполне себе. Его отец — известный архитектор. Что еще нам про самого Марцина Виху известно?
Марцин Виха по профессии — он книжный график, он занимается дизайном, занимается вообще типографикой и шрифтами. Он создает книжные обложки, он печатался в разных журналах с такими рисованными комментариями, ну, что-то типа таких карикатур, можно сказать, на разные острые политические, в том числе, темы. То есть в основном это такой человек книжного дизайна, который действительно родился в семье архитектора, и мать его была что-то вроде психолога в таком центре профориентации, куда попадали тоже по выражению Вихи из книги девицы, которые не сдали вступительные экзамены. И разные, значит, такого рода, ну, можно назвать их какие-то...
Проблемные.
Да, проблемные то, персонажи. И мать пыталась их как-то там пристроить. Да, и стоит, конечно, упомянуть о том, что это еврейская семья, и тема еврейства проскальзывает в обеих книгах, особенно в книге про мать. Про отца это, ну, конечно, мы с самой первой главы понимаем про неверующего еврея, про урны, про вот это все. Но в книге, посвященной матери, эта тема присутствует гораздо более широко. Это и март 68-го года, который повлиял, несомненно. И...
Речь идет об антисемитской кампании, которая выдавила фактически огромную часть евреев из Польши, и которую до сих пор вспоминают со стыдом.
Да, это до сих пор больная тема. В основном еврейская интеллигенция тогда была вынуждена покинуть Польшу с билетом в один конец. И была такая сцена в книге. Происходила одна из первых встреч тех, кто выжил в Холокосте. В общем, когда эта тема только-только начала в Польше как-то вообще обсуждаться в публичном пространстве. И Виха описывает, как он сидел на этой встрече. Это было посвящено какой-то публикации, слушал какие-то речи. И в этой книге в конце были краткие биографические сводки о вот этих людях. И что 68-й год – это такой пункт, в котором их биографии опять встретились. Так что еврейство, архитектура, дизайн в широком смысле, книжный дизайн и дизайн предметов. И, конечно, не случайно он именно через предметы описывает важные для него вещи, потому что, ну, это то, в чем он просто лучше всего разбирается.
Я бы сказала, что не только еврейство, но вообще вся политическая история Польши, начиная с войны, по крайней мере, с Второй мировой войны, и Варшавское восстание он вспоминает, и, например, каким образом через предметы или через дизайн архитектуры он говорит о времени, он говорит о неком квартале 60-х, модном квартале, и упоминает, что здесь жил Лешек Колоковский. А Колоковский – это важнейшая фигура для польской философии, польского современного сознания, человек, который сначала был вполне левым. Это то поколение, которое после войны поддерживало коммунизм, и он был одним из главных философов коммунизма, и в дальнейшем пересмотрел все коммунистические догмы. Он является одним из крупнейших критиков Маркса. И вот этот квартал Колоковского – это, конечно, тоже нечто особенное. Ты сразу себе представляешь и всю эту атмосферу, в которой, видимо, варились его родители. Это интеллигентская среда, отчасти фрондирующая, отчасти конформная, отчасти диссидентская, мы бы сказали, и отчасти все-таки идущая на компромисс с властями. Вот такая семья, и особенно мама. Конечно, мама там показана как человек совершенно... умеющий поставить всех на место и дать оценку всему очень правильную. Но, видимо, если отец стержень эстетический, то мать, наверное, все-таки моральная больше.
Ну, безусловно, тем более там часто по отношению к матери повторяется, что она резала правду матку. Ее нельзя было сдержать, если она слышала какие-либо высказывания антисемитского толка или что-то, что не входило в ее моральные вообще представления о морали. Она высказывалась без обиняков совершенно. То есть она себя не сдерживала, несмотря на то, что, ну, Виха как-то... Он как раз человек более мягкий по своей природе. И он там как-то пытался сглаживать. Они там пытались говорить с женой, что, может быть, там не стоит вот таких диалогов с таксистами. Но, ну, нет, мама как только слышала какие-то такие речи, остановить ее было невозможно. Она уже как танк просто шла до победного конца. Так что она, конечно, была человеком, судя по книге, конечно, я никогда не знала как человека, но она была таким очень жестким стержнем моральным.
Мартин Виха. Книги «Как я разлюбил дизайн» и «Вещи, которые я не выбросил». Переводчица Полина Козыренко. А наследие отца, Виха об этом с грустью пишет, оно в достаточной степени утрачено, потому что это все-таки те же самые 60-е годы, которые ни в Советском Союзе, ни на всем постсоветском пространстве не являются предметом культурной заботы, так сказать. Это очень простой дизайн. Хотя Виха и пишет, что 60-е были веком дизайна, и я с ним совершенно согласна, потому что это очередная инкарнация и реинкарнация идеи Ле Корбюзье, простоты, функциональности. Это бум дизайна везде. И еще одна очень интересная и забавная вещь, о которой он говорит, слово «дизайн» казалось запретным. Употреблялись слова «промышленное конструирование».
Да, или там «художественное конструирование».
И он перечисляет какие-то простые, смешные предметы, которые подлежали, так сказать, вот этому промышленному переконструированию. И это всегда оказывается связано с тем, что мы бы назвали сейчас правым поворотом. Вот если говорить про русский дизайн, то это, наверное, какая-нибудь хохлома. А если говорить про польский дизайн, там какие-то деревянные поделки он напоминает, какие-то вазочки, какие-то еще...
Ну, это так называемое по-польски цепелья, то есть предприятие, которое продвигало широкие массы продукты таких народных мастеров. И в этой связи тоже есть очень забавный фрагмент в этой книге, посвященный журналу «Ты и я». Рубрику мы подготовили для вас. И, ну, так как продукция промышленности соцстран была, ну, мягко говоря, довольно убогой в то время, то составителям и редакторам этого журнала нужно было как-то выкручивать, и, собственно, что мы подготовили. И там перечислялись такие предметы и вещи, как там мухозол, какое-то средство от мух, потом какие-то тирольские шорты производства Болгария. Mm-hmm. Да, и там как раз Виха это комментирует. До какого же отчаяния должны были дойти редакторы, чтобы они стали рекламировать в журнале средство мухозол и какую-то штуку для того, чтобы выдавливать остатки зубной пасты, и, разумеется, тоже социалистического производства. И он как раз на примере этого журнала описывает вот этот весь абсурд, который царил в то время и в дизайне, и в жизни, и во всем.
Есть очень сильная русская тема в обеих книгах. В книге «У матери», то есть «Вещи, которые я не выбросила», просто идет вещь, что во время войны ее семья оказалась на какое-то время в России.
Бабушка, насколько я помню. И как раз это был фрагмент, связанный с книгой «О вкусной здоровой пище», которую бабушка привезла из Советского Союза. Видимо, она там оказалась в эвакуации. Парадокс состоял в том, что в стране, где бабушка голодала, выпускали книги «О вкусной здоровой пище». И вот эти все шикарные фотографии всех этих пирамид еды на фоне абсолютного голода, который в то время царил.
И Виха и говорит, что это страна голода. Он воспринимает Россию как страну голода. И этот ужасный парадокс несоответствия страны голода и холода, и этой шикарной поваренной книги. Еще, мне кажется, там важная русская тема – это диссиденты, Улицкая. Мама читает Улицкую, мама читает «Зеленый шатер».
Да.
И это появление Арсения Рогинского неожиданное на одной странице этой книги.
Но сам Виха просто интересуется Россией, интересуется ей давно. И сейчас его последняя книга, которая еще не переведена на русский, называется «Направление осмотра». И она посвящена Казимиру Малевичу и авангарду русскому. Это такая своеобразная биография Малевича, но очень сильно своеобразная. Это, опять-таки, такой его авторский жанр, ни на что не похожий. Вообще он говорит о своих книгах, что когда он пишет книгу, он изобретает язык, и он проверяет его на прочность. И каждая из его книг имеет свой такой специфический какой-то стиль, который он вырабатывает во время работы над ней. И здесь он придумал такой жанр, который польские критики, ну, назвали по-разному, но это что-то типа воображаемая выставка, это какой-то такой гид-проводник, который вводит читателя по миру Малевича. И это абсолютно не такая вот биография, что родился, умер, написал, нарисовал черный квадрат, прославился и так далее. То есть если кто-то захочет узнать какие-то прям вот жесткие факты из его биографии, то это, наверное, не та книга, которую стоит читать первой. Но это, безусловно, авторская, очень продуманная в каждой детали интерпретация и русского авангарда, и его влияние и на польское искусство. То есть это к тому, что Виха давно и серьезно интересуется Россией, поэтому эта тема проскальзывает не случайно в его книгах. И Улицкая как раз тоже интересна тем, что не то чтобы мама его как-то серьезно интересовала всем этим, но он ее цитирует, что это как будто бы эту книгу должны были тоже написать в Польше, что это о их поколении, их языком. И, возможно, тоже здесь такие вот точки соприкосновения, что мы, конечно, разные, но мы очень похожи.
И мы показываем друг другу разные, что ли, способы
грани
говорения друг о друге. Я понимаю, почему «Зеленый шатер», потому что это история этого поколения, это история поколения его родителей.
Поэтому и мама это и читала как историю ее поколения.
Это разные рассказы у разных персонажей, с которыми мать Вихи могла бы дружить, наверное. Еще один, кстати, литературный герой его матери – это Константин Оскаровец, что удивительно. Это, ну, глубочайший метафизический поэт ностальгии. И Виха не случайно, видимо, возвращается к слову «ностальгия». Несколько раз у него обыгрывает, он с разных сторон к нему приближается и смотрит на то, насколько работала с этим словом его мать. Нет, кажется, она была слишком иронична и критична, чтобы всерьез предаваться ностальгии, но, видимо, Виха – человек сам склонный к ностальгии и к рефлексии над тем, что для него означает эта ностальгия. И еще я хочу прокомментировать ваши слова. Вы заговорили об авангарде, о русском авангарде, о Малевиче. Похоже, Виха обожает этот период, реально. Он обожает и европейский этот период, он обожает Баухаус. И у него есть два чудесных комментария по поводу вообще авангарда 20-х и 30-х. Он говорит, что, похоже, авангард стал льстить среднему классу. Все, что любит средний класс, все было изобретено в эпоху авангарда. Это смешная ремарка. А трагическая ремарка в том, что он раскопал историю человека, архитектора, который строил концлагерь
Аушвиц.
И выяснилось, что он учился в Баухаузе. То есть Виха пишет, он ел с этих квадратных тарелок.
Да,
он
сидел в этих освещенных солнечными лучами аудиториях и применил это потом, планируя, где будет стоять барак особого назначения с душевыми кабинами тоже известного назначения.
Вот эти внезапные вспышки историзма у Вихи, они бьют на повал. Среди иронии, разлитой в его повествовании, среди вот этого огромного внимания к вещам, причем вещам от пыли в ковре, что характерно, он до клещей даже добирается.
Да, да, причем таких клещей в подушке, которые или там где-то совсем микроскопические. Вот. Про пылесос.
Да, это глава о пылесосе до, собственно, дизайна архитектуры. Он ставит дизайн во главу угла общества модерна. Он говорит о дизайне как о главном инструменте вообще мыслей людей. И еще одна чудесная мысль у него – она связана с Гитлером, с тем, что авангард отомстил Гитлеру. В том, что Гитлер и его советники, они же говорили о художниках-авангардистах как о врожденцах. Этот тип искусства исключался, Баухаус был запрещен. Но Баухаус возвращается в виде американского оружия, американских технологий, американских джипов. Это глава и называется джип. Американских машин, которые сделали люди, которые были вынуждены мигрировать во время прихода Гитлера к власти. И вот эта победа, это настоящая победа радикального дизайна над злом в таком чистейшем.
Но причем он часто говорит о дизайне как об обмане.
Это тоже одна вещь. Но я поэтому думаю, что, конечно, как я разлюбил дизайн, нужно читать, как я обожаю дизайн, потому что у него и воспевание дизайна, и страшная его критика, конечно же. А Виха же говорит, что он ненавидит дизайн, когда он беленький и чистенький. Он любить все начинает, когда немножко припорошено пылью, и такое стало немножечко погрязнее. Конечно, он искренне ненавидит, точнее сказать, презирает новую буржуазность. Как не иронично он относится к периоду социалистической Польши, все-таки говорится им о том, что это был индивидуальный дизайн. Это индивидуальный дизайн, который развивался в Лодзе, пока еще горела Варшава, 44-й год. И я бы вас, может, просила вспомнить о каких-то именах, которые он называет. Но были важные польские дизайнеры, которые, например, кто-то потом уехал в Америку и стал мировой знаменитостью. Открыть?
Может быть, нужно сказать, начать немножко раньше. Вообще тема архитектуры, тема какого-то городского пространства, вообще окружающих нас предметов, она в польской литературе появилась, наверное, так широко, в 2011 году, если я правильно помню, с книги Филиппа Спрингера, такого репортера, который написал книгу «Родовая травма», можно перевести это на русский, об архитектуре польского послевоенного модернизма. То есть во времена уже современные это все считалось такое противное наследие коммунистического строя. Все эти здания ветшали, никого не интересовала их судьба, многое посносилось, но, собственно, во многом, как и у нас. И до сих пор в Польше продолжается эта борьба за какие-то остатки этих зданий. И, наверное, вот эта тема вообще как бы в широкой общественности начала обсуждаться с книг Филиппа Спрингера, и в какой-то степени Виха, может быть, подхватила эту тенденцию, может быть, он Ну, понятно, что они развивались, конечно, параллельно, и он бы так или иначе написал эти книги. Что касается дизайнеров, то он упоминает действительно таких столпов польского дизайна, особенно польской школы плаката, о которой широкая российская публика, наверное, знает не очень много. Тем не менее, это было одно из самых сильных проявлений польского дизайна коммунистических времен, времен Народной Польши. Это Генрих Томашевский, самый такой, наверное, отец-основатель польской школы плаката. И одним из основных было то, что, так как эта школа развивалась, в общем, в изоляции от мировых тенденций, в стране, в которой царила цензура, так или иначе, то эта школа стала такой школой метафоры. Эти плакаты никогда не были прямолинейными. Но при этом сами поляки, ну, уже это ближе, конечно, тоже времена солидарности, это уже, наверное, 80-е. Но Томашевский прожил очень долгую жизнь и творил как бы как раз во время... Он 14-го года, по-моему, если правильно помню, но во времена солидарности он еще тоже творил. И, собственно, простые поляки тогда как раз хотели американского такого прямолинейного дизайна, если мы говорим об афишах, если мы говорим о плакатах. И как раз, кажется, с Томашевским была эта сцена, что он пришел, он нарисовал плакат, афишу к какому-то фильму, а сотрудницы этого госпроката, они, говорят, достали, значит, из какого-то рулона где-то из-под шкафа американский плакат, где был, значит, нарисован там главный актер или как-то так, и вот доживем ли мы когда-нибудь вот до такого, чтобы вот так вот было и у нас. Так что польская школа плаката — это, конечно, метафора, это, конечно, линия, рисунок. И то же самое и типография, хотя Виха говорит, что просто она столь индивидуальна, потому что просто не было технологий. Поэтому шрифты рисовались вручную, а не проектировались, как это было уже на Западе. Так что во многом то, что было минусом, оно послужило плюсом. И теперь считается абсолютной классикой мирового искусства. Также можно упомянуть Ежа Солтена, архитектора. Про него был даже снят такой фильм. Человек, который не построил Варшаву. То есть его проекты, к сожалению, до нас практически не дошли. Это и дизайн вокзала одного из центральных Варшава Śródmieście, ну, то есть одного из прямо в самом центре расположенных вокзалов. Это и павильон Венеция, который был тоже довольно известным тогда, но не дошел до наших дней. И многие появляются имена, которые российскому, наверное, такому вот читателю неизвестны, тем не менее, стоит на них обратить внимание.
Я бы тут упомянула еще и две вещи, я вспомнила. Первое, это когда вы рассказывали о фигуре ковбоя. Ведь фигура ковбоя – это один из плакатов солидарности.
Да-да-да, там про это как раз целая история тоже, как создавался этот плакат с ковбоем. Боже, как же этот фильм назывался? «Ровно в полдень». Оттуда был взят персонаж, и у него вместо шерифского значка была надпись «Солидарность». И этот плакат абсолютно культовый до сих пор. Когда заходит речь о солидарности, везде это все мелькает, так что...
Я видела его своими глазами, поскольку оказалась в Варшаве на какую-то годовщину солидарности. И очень удивилась, что эта фигура там присутствует. Но, в общем, понятно стало, что есть несколько таких клише, связанных с солидарностью, в том числе и шрифты, специально разработанные для солидарности, которые просто узнаются с первого раза. Каждая книга чему-то переводчику учит. Вот чем для вас были эти книги, Вихи?
Для меня были тем, что... Может быть, не то, чтобы я первый раз таким столкнулась, переводя Виху, но то, что на первый взгляд кажется очень простым, для перевода на самом деле безумно сложно. Сохранить простоту – это гораздо сложнее, чем переводить витиеватые многоступенчатые конструкции. Переводчики очень часто на самом деле бессознательно хотят приукрасить. И это просматривается абсолютно во всех переводах со всех языков. Это если мы посмотрим переводы и русской литературы на польский язык. Подсознательное стремление, что должно быть красиво, что мы же переводим, а если в оригинале шероховатость, ну а как же ведь наш читатель подумает, что это наша вина, что на самом деле там все красиво. И действительно, абсолютно такие дистиллированные фразы Вихи, очень короткие предложения. Там не нужно было думать над какими-то вот сложными, сложно подчиненными конструкциями. Для перевода оказались совершенно непростыми. Ну и плюс, конечно, огромная его эрудиция, которая нам пришлось с Олей соответствовать. Нам пришлось очень много всего перечитать вокруг да около. Более того, в одном из фрагментов книги, вещи, которые я не выбросила, там было, Виха описывал поколение своих родителей, как раз поколение шестидесятников, и перечислял такие словечки, которые были тогда у них в ходу. И мы с Олей, просто мы не знали, как вообще к этому подступиться, потому что, ну, словечки вроде как русской интеллигенции, ну, не впишешь в польскую книгу, по крайней мере, напрямую. Переводить это буквально было бессмысленно. И мы начали опрос всех, кто, значит, помнит те времена, эту культуру, как они говорили. Я расспросила абсолютно всех. Я расспросила маму, всех своих родственников, которые в 60-е тоже были представителями ОНОИ, то есть интеллигенции. Ну и дошли мы до Льва Рубинштейна, который тоже нам комментировал. Мы уже прислали наши готовые какие-то предложения. Он что-то там, значит, от себя еще добавлял, комментировал, что да, мы так говорили или там не говорили. Лев Рубинштейн тоже присутствовал. Ну, наверное, да, главное, это то, что кажется простым на самом деле. Не такое простое.
Марцин Виха. Книги «Как я разлюбил дизайн» и «Вещи, которые я не выбросил». Рассказывала переводчица Полина Юстова-Козыренко.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.